Итак, друзья, сегодня у нас 5 июля 2008 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в городе Москва. Это у нас лекции для открытого йога-университета. Если вам понравились наши лекции, наш подход в йоге, приглашаю посетить все наши занятия, семинары. Если для кого-то йога станет смыслом единственным в жизни, значит, есть курсы по подготовке преподавателей йоги. Ну и, наконец, для архива вся информация находится на наших сайтах yogacenter.ru, openyoga.ru и happyyoga.narod.ru. Призываю вас не причинять вреда ни одному живому существу, ни словом, ни делом, ни мыслью, без крайней на то необходимости. И не растрачивать свою жизнь по мелочам. Ну и теперь мы идем, переходим непосредственно к нашей лекции. Но сперва бы я хотел услышать некие вопросы, если они возникли по предыдущим лекциям. Если они возникли, чтобы была хоть какая-то обратная связь. Если вопросов нет, то мы пойдем дальше. Значит, сегодняшняя тема – это тема в каком-то смысле продолжения предыдущих тем. Мы с вами коснулись тем таких, как способ распространения йоги в современном мире, в современную эпоху. Теперь несколько таких тоже смежных вопросов, точнее, тоже очень близких вопросов. А вообще, имеем ли мы право вот так в открытую распространять такое могущественное знание, которым является знание йоги? Если имеем, то как это надо делать? Какие могут быть побочные эффекты или явления от того, что если мы начинаем распространять знания йоги, которое в течение столетий, тысячелетий хранилось только в узком кругу посвященных, таких проверенных, закаленных, что называется, в практике, то какие могут возникнуть перекосы, когда это знание сейчас вдруг начинает открыто провозглашаться? Вот этим темам я хочу посвятить сегодняшнюю лекцию. Ну и начнем мы, конечно же, как всегда, по порядку. Йога – очень сильное знание, очень сильное. Настолько сильное, что в древности непосвященных к нему близко не пускали. Человек должен был доказать долгими годами практики, долгими годами какого-то своего определенного поведения, что он вообще достоин, чтобы на него обратили внимание и вообще передали йогу. В общем-то, йога была, ну, мы не знаем, как это было в те времена, когда вообще еще, но о которых мы не знаем, когда йога это именно зарождалась и распространялась, но вот в период времени за последние, может быть, там 2000 лет, 1500 лет, у нас есть хоть какая-то картина о том, как это все происходило. Так вот, косвенно создается впечатление, что йога была крайне закрытой наукой. А йоги знали, что есть вот такие представители этой науки. Они разный образ жизни вели, некоторые из них вели странствующий образ жизни, другие более оседлый. Но в любом случае люди, так сказать, относились к ним с уважением, но не так, чтобы вы могли подойти, значит, к йогу, если вы даже знаете, что человек йог, и сказать, что вот научите меня науке, там, научите меня тем или иным разделом. Это было вообще неслыханно, то есть не то чтобы неслыханно, но как бы это было неуместно. То есть человек должен каким-то своим долгим поведением сперва был доказать о том, что Вот он достоин, чтобы на него вообще обратили внимание. Не то, чтобы там йогой, в йоге учили. То есть вот такая вот, картина наблюдалась. Связано это еще раз в первую очередь с тем, что йога действительно давала колоссальное могущество человеку, который обладает, значит, этой системой. До нас доходят буквально отголоски каких-то древних знаний, практик, которые сейчас кажутся совершеннейшей фантастикой. Способности, значит, йогов там, мысленно управлять какими-то процессами на расстоянии там, и так далее и тому подобное. То, что, в общем, что называется, мечта любого политтехнолога. Так вот, понятно, что в кругах йоги понимали всю опасность от профанации знания, от того, что оно будет неправильно понято или понято людьми еще недостаточно уравновешенными, ну, во всех смыслах этого слова, то есть людям проверенным. И поэтому, прежде чем попасть в ту или иную традицию йоги, надо было, ой, как долго доказывать, что ты не случайный человек, что ты действительно, значит, вот достоин того, чтобы тебе дали это знание, и ты не будешь использовать его во вред другим живым существам. Таким образом, вот на протяжении столетий была вот эта вот философия передачи знаний. Затем что-то случилось. Мы не знаем, что, мы можем только лишь косвенно это отследить по некоторым таким как бы всплескам, которые оставили свой исторический след, зафиксированный в тех или иных трактатах, в тех или иных, так сказать, дошедших до нас каких-то, ну, других свидетельствах. То есть было такой ряд каких-то таких переломных моментов, и самый последний такой, так сказать, если угодно, революция какая-то, произошла где-то лет 150-200 назад. Мы не знаем, что тогда случилось, абсолютно не знаем. Еще раз, йога это не та система, которая, ну, так сказать, открывает свои тайны. Что там внутри, какие там мысли, какие там мнения были, это варилось глубоко внутри этих ашрамов, глубоко внутри этих тех или иных школ йоги и не выносилось на поверхность. Да и в конце концов средств массовой информации тогда не было, поэтому там, если какие-то и были отголоски, то они исчезали, не записаны, как-то не оставляли после себя никаких таких подтверждений. Так вот, лет 150-200 назад произошла какая-то очень серьезная революция, какой-то очень серьезный переломный момент. Говорить мы об этом можем только лишь по одной причине. Начиная с этого момента, вдруг очень активно, настойчиво поменялась вся политика распространения йоги, в первую очередь в странах Востока. Если до этого это была вообще строжайшая тайна, то после этого вдруг стали всплывать какие-то тексты, какие-то практики. И, ну, уже не требовалось там какие-то долгие годы для того, чтобы получить это знание. Оно в некотором смысле лежало на поверхности. Ну, в каком смысле на поверхности? Не так, конечно, как это, допустим, сейчас, в настоящее время, но, допустим, человек мог получить или там прочитать тот или иной текст по йоге. Он вдруг мог через каких-то других людей получить ту или иную практику, значит, как делать то или иное упражнение там или еще что-то. В общем, это очень достаточно такая таинственная история. Никто толком не знает, что с этим произошло. Кстати, вот то ли случайно, то ли закономерно, именно это как раз был период такой, ну, как бы окончательной колонизации Индии, когда туда во все больше возрастающем количестве стали приходить англичане. Создается такое впечатление, что вот как бы йоги ждали момента, когда западный мир достигнет какой-то своей цивилизационной высоты, чтобы воспользоваться вот всеми преимуществами, технологиями западной цивилизации, чтобы распространить знания йоги как можно быстрее. То есть вот они ждали, ждали там на протяжении там тысячелетий. Индия и другие страны Востока пережили неоднократные нападения со стороны там самого разного количества завоевателей, но этого не наблюдалось. А вот здесь как если бы что-то такое произошло, как было принято решение в кругу, наверное, самых таких посвященных, самых знающих или самых ответственных йогов, которые на тот момент, значит, были в Индии. И они приняли решение, что все, момент настал, теперь надо полностью поменять политику. То есть, если до этого это была скорее секретность, а все знание это скорее как утечки информации, да, то вот вдруг что-то резко поменялось, и стали на поверхность всплывать такие сакральные какие-то практики, техники, философские какие-то такие моменты. То есть это очень было необычно. А надо сказать, что вот еще косвенно чувствуется, что не все последователи йоги, представители школ йоги на тот момент поддержали вот этот новый почин, что время настало, что пора, значит, выходить из секретности, что пора, значит, обнародовать знания йоги. По всей видимости, там был как некий раскол даже во мнениях. Опять же, все, что я вам говорю, это скорее какое-то такое общее ощущение, которое возникает после достаточно долгого изучения тех фактов, материалов, образа жизни, ну, в общем, всей вот этой кухни на тот момент. Такое впечатление, что в стане йоги произошел раскол. Одни учителя сказали, что ни в коем случае нельзя, значит, открывать эти могущественные знания. Почему? Потому что ну, люди не готовы, они начнут злоупотреблять ими и принесут вред и себе, и другим. Другие же учителя говорили, что время настало, что йога начинает погибать. То есть, что она начинает как бы вариться в своем собственном соку и исчезать. То есть, тогда уже было абсолютно ясно, четко осознавалась эта опасность исчезновения йоги из-за этой сверхсекретности. А секреты свои йоги умели хранить лучше, чем, не знаю, сейчас, наверное, любое государство или любая спецслужба хранит свои секреты. Или как, там, скажем, наша страна хранит там какие-нибудь ядерные боеприпасы. Так вот, если бы не было принято этого решения и сознательно не было, значит, обнародована часть этих текстов, мы бы, вероятно, до сих пор бы, ну, под словом йога понимали бы какого-нибудь такого нищего, бродячего там аскета, значит, очень неразговорчивого, очень такого, скорее, нелюдимого, нежели тот образ, который сейчас у нас складывается от о йогах, как о людях абсолютно адекватных, вменяемых, умеющих держать себя в руках. Ну, в общем, такой, знаете, современный образ, скорее, знаете, образ Штирлица, нежели образ бомжа. Вот. Да, так вот, было принято решение о том, что будут обнародоваться эти знания. А еще раз, другая часть, некая другая часть школ, по всей видимости, не стала разделять эту точку зрения, они так и остались закрытыми. Кроме того, вы помните, что есть еще одна небольшая, так сказать, группа школ йоги, так называемые закрытые школы йоги, где, ну, куда вообще, ну, они изначально так и планировались, что туда вообще никто не может попасть. Какие-то вопросы? Если есть, вы задавайте сразу, чтобы мы, как сказать так, в диалоге.
Какое мнение, что Штирлиц занимался йогой?
Да, как, какая, ну, да. Какой-то серия, я сейчас даже вспомню, какая серия.
Теннисом.
Да, сейчас скажу, какая серия, то ли десятая, по-моему, десятая серия, я специально, если честно, не поленился, сейчас купил, значит, сейчас на DVD вышла. Это подборка. Купил этот фильм, действительно, десятая серия. в самом начале, когда, значит, Штирлиц, по-моему, с Мюллером сидят в гестапо, за стенках там, и слышатся, значит, там эти голоса мучаемых, значит, ну, не знаю, кого там гестапо мучило. Вот, и при этом Штирлиц, по-моему, пытался Мюллера учить йоге. Вот там есть такой момент, если интересно, посмотрите, действительно. Да, так вот, да, так вот, значит, и школы йоги, которые приняли решение обнародовать, другие приняли решение сохранить, как ничего не менять. Ну и третье, это закрытые школы йоги, они никогда, там вообще даже вопрос никогда не стоял о том, чтобы их обнародовать. По всей видимости, ситуация в дальнейшем наблюдалась следующая, что вот за эти 150-200 лет назад мы знаем и в основном пользуемся именно теми корнями йоги, которые вот как раз были обнародованы. Что же касается тех школ, которые решили так и остаться закрытыми. Но существует такое мнение, я не знаю, но опять же, мы как мы можем проверить? Существует такое мнение, что за эти 150-200 лет они значительно поредели. То есть, если они сохранились, то в очень небольшом количестве. Почему? Там была нарушена преемственность. Ну, понятно, если они закрытые, то где ты будешь ученика искать, чтобы передавать ему знания? Если ты, так сказать, открытая школа йоги, то это сделать значительно легче. Вот такая ситуация сложилась, по всей видимости, и на сегодняшний момент. И, ну, во всяком случае, корни нашей школы идут как раз от тех групп учителей, которые, вероятно, в то время приняли решение раскрывать йогу. Поэтому мы иногда так и называемся, ну, как вот, как бы открытая школа йоги. Открытая в том плане, что концепция распространения йоги, ну, вот она поменялась именно вот с того момента. То есть иногда мне говорят, что вот что это вы, значит, вот там открытый йога-университет, ваша какая-то концепция обучения, распространения йоги, вообще как взаимодействовать с людьми, общаться, это что, ваше ноу-хау? Нет, друзья, это не наше ноу-хау, это все началось еще раз вот примерно в тот же момент, 150-200 лет назад. Но в культурной традиции Индии, там, допустим, других стран Востока, это принимало одни формы. В нашей стране, понятно, с учетом современной жизни, это уже другие формы. А теперь дальше. Так вот, все те знания, чтобы получить которые надо было годы, долгие годы, там, сидеть у ног учителя и ждать, пока он на тебя обратит внимание, сейчас можно получить очень быстро. Обратная сторона этой медали – это несерьезное отношение к этим знаниям. Обратная сторона этой, так сказать, медали – это некая даже профанация. Опять же, вырванные из контекста какие-то отдельные практики. То есть отрицательная сторона, безусловно, у этого есть, очень сильная. Но есть самая сильная отрицательная сторона именно вот этого процесса. И как бы уже за эти годы он накопился, некий такой материал. И отчасти надо, может быть, поделиться и с вами. Дело в том, что когда вот так быстро человек получает самое сакральное, не каждый человек способен это переварить. Некоторые просто не понимают глубины. Понятно, если бы он там сидел у ног своего учителя 20 лет и всячески служил ему, а потом учитель бы, значит, смилостивился бы и посвятил его в эти тайны, то как бы за эти 20 лет, может быть, ученик бы немножко свою дурь бы пообуздал, как-то немножко научился бы себя держать в руках, и понял бы грандиозность того знания, которое ему передали. А если он понимает грандиозность этого знания, он, соответственно, к этому правильным образом относится и начинает практиковать, и быстрее получает результат. Если же такого правильного отношения нет, то, знаете, такой человек, вот, который сразу быстро получил это знание, иногда похож на умалишенного, который размахивает этим могущественным знанием как дубинкой, значит, и все, кто подвернется, значит, под руку, тому, значит, не поздоровится. Вот, к сожалению, такая есть вещь, потому что у человека нет внутреннего глубинного осознания грандиозности знания, так сказать, и практики, которую он получает. В то же самое время еще много такой детской дури, которая, ну, несерьезного отношения, а в руках уже очень серьезный инструмент. Это очень опасный такой, опасный дисбаланс. Так вот, вот эта вот обратная сторона, что когда вот так в открытую все дается, это не ценится. И насколько я понимаю, были очень веские аргументы, чтобы изменить политику распространения йоги. По всей видимости, йоге действительно угрожала серьезная опасность исчезновения. Исчезновение, вот и в связи с этим было принято это решение вот таким открытым образом давать знания йоги людям. Тут же, конечно же, пошли перекосы. Тут же, конечно же, возникли многочисленные злоупотребления. Тут же многочисленно возникли многочисленные такие, как бы вам сказать, ну, недопонимания и профанация. Что, собственно говоря, наблюдается и до сегодняшнего дня. Но есть другой еще момент, и он, пожалуй, самый опасный. Когда-то, если вы будете интересоваться древними текстами, там какими-нибудь манускриптами, то иногда там действительно встречается фраза, шокирующая современного человека, о том, что если случайно там ту или иную мантру или иную практику узнает там человек непосвященный или там принадлежащий, ну в Индии в частности, это какой-нибудь там низкой касте, то ему следует, значит, вырезать язык и залить, значит, или забить гвозди в уши. Ну вот, грубо говоря, совершенно, вот знаете, вот настолько нехарактерные для духовного знания такие указания, что если он услышал, значит, если там какой-то простолюдин услышал там что-то там еще, то, в общем, казнить его нельзя помиловать. Если, не дай бог, он произносит там какую-то мантру, которую должен произносить только брахман, четвертовать его, значит, или зажарить на медленном огне. И это все писалось, в общем-то, в традиции достаточно гуманистической. Это был там не какая-нибудь там, знаете, фашистская Германия, где там кто не с нами, тот наш враг, да? Вот такое очень совершенно необычно свирепое отношение к людям, которые не имеют права на это знание и вдруг случайно его получили. Ну, как сейчас, мне кажется, это в большей степени была такая, знаете, ну, такая мера устрашения, чтобы там не чувствуешь, что можешь. Я сомневаюсь, что кого-то там убивали там, или язык кому-то отрезали. Вот. Это, скорее всего, было такое устрашение, предупреждение, что не надо лезть туда, куда не надо, если ты, значит, еще не достиг определенного духовного уровня. А опасность заключалась в том, что если какой-то, допустим, действительно очень необразованный, диковатый, придурковатый там, человек вдруг там получал ту или иную могущественную мантру. А вы помните, мантра — это все-таки достаточно сильный инструмент. Что называется, некоторые мантры действуют вне зависимости от того, понимает человек, значит, что они означают и к какому результату приводят. То это получалось, что это, как знаете, ручная граната у обезьяны в руках. И не знаешь, куда обезьяна кинет эту гранату, в кого. Вот. Поэтому вот когда эти люди, если бы они, ну, необразованные, дикие, грязные, начинали слишком много философских всяких моментов говорить, то они как бы... Они как бы загрязняли это знание. Но знание невозможно загрязнить. Вы понимаете, знание, оно высшее знание, на то оно и высшее знание, что его невозможно загрязнить. Но у любого слушающего или попавшего в окружение этого человека проводилась некая ассоциативная связь между вот там грязным, там лживым, воровитым там индивидом, и который начинал, значит, что называется, в суе какие-то вещи высокие, священные говорить. И у других людей возникало такое ощущение, что как бы что не стоит вообще касаться этого знания. Потому что вот этот грязный человек говорит про него, значит, и он, знаете, так переносится. Это перенос своих ассоциаций с человека на то знание. Вот чтобы этого не допустить, и были как раз эти зверские предостережения, что не дай бог, там, ты там, значит, грязный, лживый человек, более похож на животное, чем на человека, начнешь, значит, умничать на предмет высочайшего знания, значит, мы сделаем все, чтобы тебя там в порошок стереть. Опять же, я не знаю, насколько это была действительно система, ну, насколько дела, как бы так сказать, шли за этими угрозами. Но, по всей видимости, была какая-то система такая, чтобы приструнить особо таких рьяных, желающих, так сказать, выпытать все тайные практики и использовать их для своих каких-то личных эгоистичных целей. Так вот, понимаете, да, вот с принятием этого решения 150-200 лет назад ситуация радикально поменялась. Что теперь наоборот, призывалось распространять это знание где угодно, когда угодно и кому угодно. То есть то, за что еще там до этого всячески карались и наказывались, теперь почему-то наоборот стали призывать делать. Действительно, какая-то революция, внутренняя, духовная революция. Какие там были, может быть, споры между этими учителями йоги, которые несли традицию, какие были аргументы, контраргументы и так далее, мы не знаем. Мы не знаем. Факт тот, что вот что-то такое произошло. И вот эта же опасность идет и сейчас. Когда вдруг выходит там на там, какой-нибудь там телеэкран там, или на публичные какие-то выступления человек и начинает что-то говорить, скажем, про тантру или про какие-нибудь очень закрытые вещи в йоге. А люди видят, что этот человек необразованный, что этот человек, ну, как бы, он не соответствует тому образу, ну, то есть он чисто личностно не вызывает доверия. Но при этом он начинает озвучивать какое-то древнее знание. А знание, даже из уст этого человека, оно где-то отчасти правильное. И вот у бедных людей начинается мешанина, что кусочек истинного знания, кусочек какого-то бреда, и вот так это все перемешано, и еще это как бы окрашено образом или личностью человека, который это произносит. Это страшно негативный момент. И многие люди, они просто, ну как бы, они отворачиваются от многих там знаний в йоге именно потому, что вот такой как бы анти-пиар. Это серьезная вещь, очень серьезная. То есть у человека уже нет того благоговейного отношения, допустим, если там в средневековье, допустим, слово тантра это воспринималось как там высшее духовное достижение, то сейчас под словом тантра это скорее ассоциации каких-то там оргий сексуальных. И многие люди, они говорят, что мы будем этим заниматься, что мы будем читать тантры, зачем нам это надо, это грязь. Почему? Потому что вот такой образ создался, потому что эти знания стали открыто распространяться. Вот в этом очень серьезная опасность. Другая опасность, не менее серьезная, она заключается в том, что люди, которые получают это знание, вот так, на халяву, сразу, быстро, действительно, они не сидели 20 лет у ног учителя, а, что называется, по милости учителя, за 3 секунды это получили. Они сами оказываются отчасти не готовы к той мощи, которая в них открылась. Точнее, они даже не совсем понимают эту мощь, они не совсем понимают даже, они не отдают отчета себе до конца, но вот эти еще кармические их наслоения, они тоже вот эту делают сборную солянку, такой винегрет из каких-то этих толчков высшего, которые, ну, они стали в себе наблюдать после того, как это посвящение, значит, произошло. От своей собственной кармы, от своих собственных каких-то недоработок, от своих каких-то страхов, каких-то вот такой вот тоже. И Ну, как бы, а если человек особо деятельный, то он очень легко может переступить ту грань, когда он перестанет причинять вред и окружающим для себя живым существам. И это тоже очень часто встречается, к сожалению. То есть вот все-таки существует эта опасность для учителя, когда он придерживается этой идеологии и начинает быстро, что называется, вот давать это знание. Существует очень такая, знаете, обратная как бы реакция, эхо от этого. Эхо страшно негативное. Эхо, с которым надо бороться. То есть не делать так, это, ну, то есть не распространять знания открыто, это действительно его погубить. Но и распространять его открыто тоже надо понимать о тех негативных последствиях, которые сразу же за этим идут. Ну и, наконец, еще один такой момент, он очень тоже мрачный и печальный. Вот такая, знаете, вещь, когда начинают использовать образ якобы древнего знания для прикрытия каких-то, ну, для прикрытия каких-то других дел. Причем это как в рамках больших каких-то там образований. Эти многочисленные секты, непонятно, то ли религиозные, то ли йоговские, то ли это у них религия такая, то ли они действительно практикуют методы самопознания. То есть целые организации возникают, правда, очень недолго существуют, как правило, разваливаются очень быстро. Но вот прежде чем развалиться, они успеют наколобродить, они успеют о себе память оставить такую, что там годами, веками о них, значит, еще будут вспоминать. То есть, когда какие-то чисто эгоистичные стремления одни начинают прикрываться с позиции каких-то слов, идеологии высшего знания. Та же ситуация наблюдается в, если угодно, в размере отдельно взятого человека. Иногда эго человека, оно... Эго очень вещь такая прочная, неразрушимая. Иногда для того, чтобы выжить, оно начинает маскироваться под какую-то духовность. Значит, человеческое «я», ну, у каждого из нас есть «я». И у каждого из нас есть наши тела. И вот мы по своей глупости отождествляем себя с этими телами. Но тела – это не только грубое. Это еще более тонкие мысли, это весь конгломерат наших мыслей, представлений о себе, наших каких-то воспоминаний, наших реакций, симпатий, антипатий, желаний. Все вот этот вот комок, что действительно, ну, продукт деятельности на уровне тонкого тела. Но и наше «я», в общем-то, по большому счету не имеет никакого отношения ни к нашим мыслям, ни к нашим представлениям о себе. Но так это сделано, что наше «я» считает себя этим. И вот это явление, когда наше «я» считает себя, в общем-то, тем, чем оно не является, называется эго, эгоизм. Получается, что «я» человека считает, что хорошо то, что хорошо вот этим его внутренним структурам, и плохо то, что плохо его внутренним структурам. Не отдавай себе отчет, ну почему. А эти внутренние структуры очень тоже хитрые. В них тоже заложен такой закон, значит, самосохранения. И, допустим, если человек начинает заниматься духовной практикой, он рано или поздно начинает понимать, что вот... Что называется, вот эта складка моей души, моя любимая, значит, самая там, так сказать, любимый мой пунктик или любимая мысль, или любимый таракан в голове, то, чем я в себя всегда считал, на самом деле ко мне не имеет никакого отношения, это мысли, представления или там эмоции, или еще не имеет ко мне никакого отношения. Вот человек, занимающийся йогой, рано или поздно начинает приходить вот к этому разотождествлению. То есть он понимает, что его «я» – это его «я». А вот эти его все спонтанные реакции и так далее – это инструмент его «я», но никак не его «я». Но вот эти вот реакции, вот эти все тараканы, они очень живучи. И они не любят, чтобы их так, значит, отсоединяли от источника нашего «я». Почему? Потому что от нашего «я» идет подпитка праной. И без праны все эти эмоции, мысли, тараканы, все, значит, страхи там и прочее, прочее, они не могут существовать. Они тут же отваливаются от человека, как высохшая грязь. От, не знаю, от ботинок. Но пока есть этот источник праны, значит, этот вот водичка капает, грязь мокрая, и попробуй ее очистить. Так вот, как только эго начинает чувствовать, что человек начинает распознавать, что вот здесь это он этим не является, наблюдаются очень любопытные такие реакции. Эго начинает пытаться, ну как бы, отстоять свою власть. Отстоять власть, держать человека в неведении, иначе оно рассыпется. Ну вот аналогия такая. Вот есть хорошая бюрократия в нашей стране, которая действительно делом занимается, она полезная и она должна быть. А есть бюрократия в нашей стране, которая абсолютно бесполезная. Она живет только ради того, чтобы жить. Чтобы получать там зарплату, какие-то привилегии. Но до остального государства этой бюрократии дела нет. К сожалению, в любой стране наблюдается эта бюрократия. В нашей стране что-то мы даже вылезли за пределы приличия. Но как только ты, значит, любой правитель приходит, значит, к власти и пытается с этой бюрократией расправиться, он всегда проигрывает. Проследите нашу историю, не знаю, как сейчас у современных, значит, наших властей получится что-нибудь или нет. Почему? Потому что ситуация наблюдается та же самая. Как только бюрократия чувствует опасность, что и без нее можно прожить, она начинает плести самые разные косвенные козни, чтобы доказать свою значимость. Чтобы, так сказать, показать, что без нее никак жить нельзя. Вот такая же ситуация с человеком, что его эгоизм, как если бы он обладал своим собственным разумом, как если бы он обладал своей собственной решимостью, то есть как если бы это был действительно враг, наделенный сознанием. Но у эгоизма нет сознания, это программа, сложная программа, но это программа. Сознание есть, так сказать, и энергия только лишь у нашего «я». Эгоизм сам не имеет ни сознания, ни энергии, а тем более «я» у него, как вы понимаете, нет. Он пользуется нашим сознанием и нашей энергией для своего существования. То есть это в некотором смысле паразит. Но опять же, есть такие структуры, которые полезны нам. В животе у каждого из вас там килограмма по 3, по 4 кишечной палочки. Эти микроорганизмы не имеют отношения к вам. Но без них вы не проживете и дня. Точнее, это будут страшные мучения дисбактериоза. Хотя формально они к вам не имеют отношения. То есть это симбиоз. Кишечная палочка на вас трудится, вы позволяете ей в себе жить. А вот паразит – это тот, кто на вас не работает, а, как говорится, силы с вас, значит, сосет. И вот эго в этом смысле такая же самая вещь. Эго может превратиться в кишечную палочку, и мы живем в симбиозе, оно помогает нам, ну, как бы развиваться, помогает подниматься с одной ступеньки на другую ступеньку. То есть у нас есть какое-то ощущение тела, у нас есть ощущение нашего «я», мы там стремимся занять какую-то должность там и так далее. Почему? Потому что это будет хорошо для вот этого ощущения. И в этом смысле это плюс для нашего духовного развития. Но бывают моменты, когда это же самое эго перестает нам помогать, а превращается в чистого паразита. И, значит, начинает все больше и больше сосать сил, в результате чего человек испытывает депрессии, страхи, ревности, злобы, зависти и прочее, то, что нам, в общем-то, не нравится. И это тоже эгоизм. То есть сам по себе эгоизм ни хорошо, ни плохо. Плохо, когда он из помощника превращается в паразита. А еще хуже, когда, значит, вот этот паразит начинает всячески самообороняться, когда от него пытаются избавиться. И надо сказать, получается это очень хорошо у этих программ, значит, эго-программ. Да, так вот, вернемся мы к нашей основной теме распространения знания. Какая вещь наблюдается? Что вот в очередной раз, когда человек пытается избавиться от своего эгоизма, но вдруг он прочитал тот или иной трактат, то или иное произведение, или действительно часть какого-то древнего могущественного знания, то эго, внутреннее эго, сразу же берет на вооружение это знание для того, чтобы, ну, как бы доказать самому человеку, что не-не-не, это все священно у тебя внутри. Это вот твои, значит, вот твои тараканы, ты думал, это были тараканы, нет, это священные тараканы, ты на них должен молиться. Значит, ты должен всячески их любить, лелеять. Там, вот у тебя есть эмоция, не-не-не, это священная там эмоция. У тебя есть то или иное проявление, не-не-не, это священное проявление. То есть, как бы эго начинает прикрываться духовными знаниями, полученными таким быстрым способом, чтобы продлить свое существование. Это, к сожалению, другая отрицательная сторона вот такого быстрого распространения знания йоги. Ну и, наконец, вот вещь еще одна, то есть это уже какой-то даже где-то личный опыт. Хотя в нашей школе йоги не принято делиться личным, так сказать, опытом в изучении там йоги и практики, но так как это не является, ну как бы чисто мой личный опыт, а скорее это является неким таким, ну даже анализом всех тех моментов, которые, ну в частности и мной тоже наблюдались неоднократно. Это тоже очень поучительно. Значит, связана эта тема с одним таким текстом, который называется «Ананда Лахари». «Ананда Лахари» – это текст, принадлежащий традиции школы Шривидии, а традиция школы Шривидии очень закрытая. Всегда была, есть и… Ну, вот это действительно закрытое учение. В свое время, значит, я, ваш покорный слуга, набрался наглости и написал комментарий на Ананда Лахари. Согласно традиции, согласно посвящению, согласно, значит, ключам перевода, школа йоги Ананда с вами, то есть нашей школы йоги. Сделал я это совсем по-другому, как делали, насколько мне известно, до меня. Более того, опубликовали мы это все в виде там текстов, книг, аудио даже, по-моему, какие-то там моменты до сих пор там продаются, эти аудиодиски, сейчас еще там что-то, неважно. А тема эта не просто сильная, а чрезвычайно сильная. То есть на неокрепшие мозги она действует буквально, ну то есть вот действительно человека достойного она очень быстро поднимет. Но если малейшие есть какие-то, значит, загрязнения, все, начинает его носить туда-сюда. Я не могу поступить иначе. У меня такой обет в йоге. Значит, согласно желанию моих учителей, все, что я получил, я должен передавать дальше. Почему? Это не моя прихоть. Это школа йоги. Открытая школа йоги. Но с другой стороны, как человек вменяемый, я понимаю, насколько это сильное, сильное средство. И, конечно же, я стал видеть эти перекосы. Значит, вот еще такой момент тоже, он очень интересный. Я, может быть, говорил об этом, что вот есть некая такая особенность нашей школы йоги, хотя, в общем-то, у нас классическая йога, но есть такая все-таки черта. Это такое благоговейное отношение к женщинам. Вообще считается у нас в школе йоги, что в настоящую эпоху должны родиться женщины-учителя или проснуться женщины-учителя, и что от них ни больше, ни меньше зависит там судьба всей цивилизации. Ну, как угодно можете воспринимать это предсказание. Кто-то воспринимает это как мифы, байки. Я не склонен так думать. Что такое перекос в сторону, значит, женщин, он, конечно же, тут же бросается в глаза. Люди сразу же начинают говорить, что это у вас там новая феминистическая школа йоги. Упор делайте на женщин, а мужчины как же. Так вот, в том числе и текст Ананда Лахари, и вот эта концепция очень уважительного отношения к женщинам, это такое прямое, прямая тропинка из одного в другое. Почему? Потому что текст, так сказать, Ананда Лахари, его можно воспринимать чисто как поэтический текст, текст восхваления не просто женщины, а принципа женщин. Очень сильный текст. На самом деле в этом тексте скрыты практически огромное количество практических йог, практик. Но скрыто в очень завуалированной такой поэтичной форме. Да, так вот, что стало наблюдаться? Да, еще несколько слов про женщин. В нашей школе йоги, опять же, чтобы вы не подумали, что действительно у нас здесь феминизм такой какой-то. Наоборот, это скорее антифеминизм. Почему? Потому что если ты примерно представляешь, какой должен быть, знаете, чистый принцип женщины, то тем явственнее и отчетливее бросаются в глаза, значит, все, к сожалению, вот еще кармические загрязнения, которые, ну, в общем-то, тащат на себе обычные женщины и очень сильно от этого страдают. Ревность, зависть, злоба там, и так далее, и тому подобное. То есть то, что обычной женщине, иногда глупость просто. То есть вот получается, что жизнь в нашем мире настолько плохая, что женщины-егини, женщинам-егиням здесь очень плохо живется. Поэтому они стараются здесь не рождаться. Задача нашей школы йоги – это как бы сделать плацдарм для того, чтобы такие женщины здесь рождались, а те, которые родились, как бы самоосознали себя, осознали себя егинями, осознали себя учительницами жизни, значит, учительницами йоги, проснулись. А, в общем-то, основная часть, остальная часть женщин, это, в общем-то, женщины с очень серьезными кармическими проблемами. Очень серьезными. То есть, и бедным мужчинам приходится иногда очень тяжко, когда они, значит, вот, живут там какой-нибудь своей семейной жизнью и так далее и тому подобное. Мир такой, друзья, мир такой. Мир перекошен. Перекошен в антиженскую сторону, поэтому достойных женщин здесь очень мало. И то половина спит. А половина должны еще родиться. Почему? Потому что какой был спрос, что называется, такое предложение. Мужикам было все равно, какие женщины. Вот все равно, какие женщины и стали рождаться. То есть это закон кармы. Здесь нет ни феминизма, ни, никакого перекоса здесь нет. Это наоборот, очень объективный взгляд. Но в то же самое время задача любого мужчины, если он, допустим, скажем, придерживается традиции нашей школы Ананда с вами, либо ну, других родственных, значит, традиций, а это какая бы ни была женщина возле тебя, хоть там стерва совершенно с самой негативной кармой, самая ревнивая, там, не знаю, самая там глупая, там, или какая угодно, жадная там, и так далее, ты должен сделать все, чтобы ей помочь. Сделать все, чтобы ей помочь. Но в то же самое время ты должен понимать, что если ты подставишься, то тебя съедят с потрохами. Понимаете, да? То есть это очень, ну, как бы, знаете, это не детско-садовское учение такое, что я вот Санта-Клаус, как хорошо, бедные женщины, забитые, давайте сейчас раскрепощать женщин, вот их, значит, забивали, знаю, им плохо было, да, вот сейчас стоит только свистнуть, и как все станет хорошо, не работает. Не работает. Почему? Это жизнь. Это вот так вот не делается. Это карма, в том числе и карма женщин. Что же касается мужчин, заскоки у мужчины и кармические наслоения еще больше. иной раз встречается, чем у женщины, но есть одна маленькая такая, ну, положительная вещь, что мужчина, ну как бы, мужчине легче в этом мире. Этот мир для мужчин. Кто у нас сейчас в правительстве? Да, там есть там для этого самого. 2-3 женщины, значит, для этого, для, для красоты, да. Я рассказывал или нет, там у меня был один случай, у меня был один знакомый. Знакомый завкафедрой одного очень уважаемого, значит, учебного заведения, которое, а учебное заведение было исключительно, значит, на мужчин ориентировано. Он каждый год приходил в приемную комиссию и говорил: вот там на 30 человек группы будущих студентов 4 женщины. Они говорят: где возьмем? Вот хоть на улицу, идите за руку, тащите, чтобы было. Ну, у него была своя политика, он знал, что это очень хорошо сказывается на успеваемости. Там мужики меньше матом ругаются, водки пьют, там курят и непотребно себя ведут. Вообще женщина, она как-то раз, и мужчина подобрался. Орел, он хочет уже красивым казаться и в жизни, и в учебе, и во всем. Завкафедра это прекрасно понимал. Значит, он был, вот любая, вот девушку не наберете, вот на улицу выходите к первой попавшейся девушке, вот не хотите там высшее образование. Очень умный был завкафедрой, надо сказать. Ну, такой, долго он просто... Да, так вот, но во всем остальном-то, в общем-то, ну, что ж, женщине только быть украшением, да? Глупая дура, которая только вот украшает и подтягивает мужчин, да? Нет, конечно же. Да, и вот дальше какой перекос пошел. Для того, чтобы мужчины действительно... А человек, который занимается йогой, у него, конечно же, начинаются трения. У него, конечно же, допустим, возьмем мужчину. Мужчина начал заниматься йогой. Значит, у него, конечно же, начинаются какие-то трения, терки, разборки со своей, значит, там, женщиной. И он, как человек вменяемый, иногда понимает, что есть такая стена, которую ему не проломить. Если женщина не хочет меняться, он ее не поменяет. Жизнь превращается у этого егина в кошмар, в ад. Иногда эти пары распадаются, очень редко сохраняются. Ну, в общем, по-разному. Бывают разные сценарии, не в этом дело. Но такой человек начинает внешне уважительно относиться к женщинам, потому что йог всегда уважительно относится к женщинам, но внутри себя, где-то на подсознании, ну, где-то лицемерит. Почему? Потому что он говорит: да все равно, ну, знаете, это поговорка, все бабы дуры. Да, то есть все равно вот сейчас вот она такая хорошая богиня кажется, но чуть ее копни, пойдет и ревность, и глупость, и все остальное. И где-то начинало вырабатываться вот такое отношение все-таки потребительское к женщинам. Вот чтобы и устранить этот перекос, в том числе мной был дан этот трактат Ананда Лахари, точнее комментарий. Трактат написал не я, то есть я его перевел и комментарий дал. Значит, трактат приписывается, авторство его приписывается Шанкарачари. А вот чтобы у таких мужчин все-таки они как бы руки не опускались у них, чтобы они знали, что действительно в любой, абсолютно в любой женщине внутри идеальная богиня. Даже если снаружи она, знаете, если вот такенный слой снаружи стервозности и глупости. Чтобы, а если мужчина будет это понимать, даже если у него у самого есть какие-то недостатки, он станет той опорой, которая поможет и женщине подняться. То есть как бы одно вытаскивает другое. Ну и теперь самое печальное, что произошло после того, как этот трактат был опубликован и стал расходиться. Вдруг, это несколько таких случаев, это не единичный случай. Я уже наблюдаю его на протяжении, ну, достаточно нескольких лет. Вдруг, значит, то один мой ученик, то другой начинает жаловаться на свою подругу, что если раньше подруга хоть и была стерва, но какие-то доводы разума все-таки заставляли ее призадуматься и как-то, значит, работать над собой, ну, в плане устранения там эгоизма, глупости, ревности, там, жадности, не знаю чего, то теперь... Значит, эта подруга размахивает, значит, моими комментариями Ананда Лахари и говорит: я великая богиня. Значит, знаете, это полюбите нас черненькими, беленькими нас все полюбят. То есть все, должен выполнять каждую мою прихоть, я теперь все, я теперь казню, значит, или милую, благословляю, либо проклинаю. Причем в качестве обоснования этого начинается, значит, фигурировать мои комментарии. Друзья, вот меньше всего, чего я хотел, чтобы было, начинало случаться. Почему? Вот именно по этой причине, что когда слишком быстро даешь очень сильные учения, во-первых, крышу всем сносит, а во-вторых, эго, ну, в частности, вот эго этих подружек, значит, моих учеников, эго быстренько так раз извернулось. Оно понимает, это не сама девушка, девушка тут ни при чем. Девушка — это богиня, да, действительно богиня. А вот эго, которое, знаете, в виде такой скорлупы, оно раз, ага, вот она есть возможность мне сохранить свое существование. Надо всех убедить, что я эго-скорлупа, это не просто эго-скорлупа, а богиня, там, скажем, богиня Шри, там, или богиня любви и процветания. Там, и вообще, а ну-ка давайте ко мне все в ноги падайте, все мои капризы, значит, исполняйте. На руках меня носите. Так, куда ты смотришь? Почему на нее смотришь? На меня смотри. Ведь я же богиня Шри. То есть, значит, что-то ты неправильно поступил, да и вообще ты мне мало... Ну, в общем, вот это начинаются претензии за претензии. Обычные, знаете, вот претензии обычные, бытовые. Но теперь с нового ракурса, а не с нового ракурса того, что я теперь не просто там, там приятная девушка. Я богиня. Это у тебя там написано, значит, в трактате. Ну и, конечно же, вот, честно сказать, я как-то все откладывал, откладывал эту тему на потом. Но, конечно, вот последней каплей было, когда, значит, одна из подруг одного из моих учеников, значит, как-то пришла ко мне с моими же собственными комментариями, значит, начала меня экзаменовать на предмет принадлежности к йоге, поставила диагноз неудовлетворительно, более того, значит, уничтожить на корню, то есть стереть в порошок, то есть прокляла всеми проклятиями, причем с использованием, значит, самых сакральных мантр, которые там еще 200 лет назад вслух там боялись, не то что произнести, помыслить лишний раз боялись, значит, она этим оперировала направо и налево, проклиная меня, она не в курсе, вероятно, была, что я комментарий этот написал сам. И стала призывать меня читать его. Я, конечно, я от души посмеялся. Вот это действительно, это был праздник. В моих серых буднях, понимаете, распространение йоги, это был праздник. Вот. Но с другой стороны, понимаете, какая обратная ситуация? Это ж какую я сделал медвежью услугу, значит, мужчинам, вот, у которых эти, значит, девушки, проснувшиеся богини. Ведь, понимаете, с одной стороны, этот мужчина понимает, что что-то не сходится, как-то не вяжется образ проклинающей богини, значит, или изобличающей богини, да, с образом чего-то запредельного, возвышенного, там, запредельной влюбленности. Вы помните, да, что влюбленность – это то чувство, которое не может приносить страдания. Страдания приносят карм. Да, и вот получается такой перекос. И я знаю, что это очень серьезный такой перекос, что многие мужчины как-то даже где-то, я знаю, стали попадаться на это. И вроде как я, это моя вина, чтобы помалкивал бы себе, не давал этих комментариев себе, ну как бы тихо, значит, в норке своей сидел бы там, сам бы читал. Нет, вот опубликовал, и это стало использоваться оружием против того, ну против... Ну, против, в общем-то, самого этого принципа Шри. Ситуация, еще раз говорю, меня страшно позабавила. Я стал действительно уже на своей шкуре понимать, что значит, в чем заключаются эти опасности, когда действительно очень мощное знание даются без предварительной вот этой вот практики, без предварительного испытания там ученика, без того, чтобы он прошел аскетизм, прошел самодисциплину, отточил разум, волю, чувства. Ну, в общем, так, как это предписывалось в древности, что там юноша, девушка, прежде чем замахиваться на какие-то высшие посвящения, поработай над собой, приведи себя в порядок, избавься от всего негатива, да, то есть умей себя держать в руках. Почему? Потому что потом, когда придет это высшее знание, оно может прийти как толчок. А эгоизм внутренний, хлоп, ухватится за эту оболочку и будет говорить: вот я, здрасте, богиня Шри. Богиня Шри, познакомьтесь, все в ниц упали. Вот тебя я милую, значит, тебя проклинаю. Ну, в общем, весело. Очень весело. А вот я сам столкнулся на своей собственной шкуре. Что уж говорить. Ну, видите, все-таки тема Шривидии, она слишком запредельная. Там особо к ней-то и не подобраться. А вот если практики более конкретные, и представьте, та же самая бы ситуация пошла, где эго стало бы брать на вооружение эти высшие знания, чтобы защитить себя. Поэтому я своим ученикам посоветовал, что, ребята, значит, да, сейчас вот пошла, значит, эта волна богинь Шри, готовьтесь к этому, не смейтесь над ними, не издевайтесь, помните, что в любой женщине, абсолютно в любой, внутри именно богиня, не что иное. Но спокойно и очень так, не эмоционально, не поддаваясь на провокации, пытайтесь объяснить, что ну, это эго, это вот эта скорлупа эго. Что это просто эго, которое не хочет растворяться, которое мучает саму женщину. Теперь в качестве того, чтобы, значит, продолжать мучить саму же эту женщину, берет себе на вооружение вот такие высокие слова, имена, образы. Значит, всячески стал я успокаивать, значит, этих мужчин. Жалко мне их, по-настоящему жалко, потому что вот это попали, так попали. Одно дело обычный мужик, обычному мужику, ну, баба там стервозная, он на нее смотрит, потом где-то так, знаете, такую стенку выстраивает, такую индифферентность. А тут же, понимаете, тут же зацепили за самое глубинное. Развернули душу наизнанку. Вот. И, конечно же, я посмеялся, похлопал по плечу, сказал: ребята, да ладно, ну, то есть, не повод унывать, но повод делать выводы. Ну, еще раз, чисто как бы теоретически это происходит, потому что высшее знание, запредельное высшее знание, в том числе и знание Шривиди, оно невыразимо. Не существует слов, чтобы его выразить. Не существует мыслей даже, чтобы его полностью осознать. Точнее, есть какие-то мысли, которые, знаете, и слова, и образы, которые нас толкают к осознанию этого высшего. Но если мы его переживаем, мы не можем ничего, мы не можем его выразить. Мы можем после этого переживания либо как Будда молчать и улыбаться, либо, значит, как великие поэты писать вдохновенные, значит, стихи. Собственно говоря, Ананда Лахари и есть стихотворное произведение. Но вот эти все образы, по большому счету, это уже слова. А раз возникли слова, значит, за слова можно и за образы уцепиться. Кто будет цепляться? Эго будет цепляться. Эго всегда будет рядиться в одежды, ну, чего-то такого. Ну, как говорится, запредельно. Вот в этом трудность. Что давай поучение, давай ту или иную практику. Это, ты, как говорится, даешь толчок человеку. Но чтобы дать, надо какие-то слова сказать, надо какой-то образ, ну, как-то, знаете, на понятном для человека языке, потому что высшего-то он еще пока не чувствует, поэтому надо, как говорится, толчок с понятного, чтобы поднялся до уровня высшего. То есть какая-то стадия обучения проходит через слова, образы и мысли. И вот на этой стадии эго перехватывает и начинает под это маскироваться. Вот такая вот опасность. А сколько у нас времени?
10 минут восьмого.
Вопросы у кого? Да, Вадим. Ага.
Йога Шривиди – это же йога, и там, получается, занимается йогой двое людей. Он и она.
Ой, Вадим, вот сейчас я не хочу касаться… Стоп, друзья. Тема Шривиди, все. Я вот тут уже, знаете, дал комментарий несколько лет назад, да, теперь я стал осторожнее. Я говорю, сейчас вот мне еще там несколько комментариев на подходе. Я уже, знаете, вот я себя поймал на мысли, а не опережаю ли я события, не бегу ли я впереди паровоза. То знаете, вот, вот все, вот все, попал я. То есть, понимаете, да. И это заставляет меня спать спокойно. Обед есть, все, я больше не могу ничего сделать. Но я, знаете, я стал очень хорошо понимать действительно тех учителей лет 150-200 назад, которые принимали решение, открывать ли или продолжать нести закрытую. Я очень хорошо. Это, знаете, мы все такие, такие, знаете, дешевые гуманисты. Мы все такие дешевые. Вот, вот, пускай будет всем хорошо, мы такие, вот, пускай будет все замечательно, открыто, там, мир, дружба, жвачка, давайте всех, значит, обнимать, целовать, значит, жить в мире любви и согласия. И это на словах. Почему? Потому что мы не видим обратной стороны там, каких-либо поступков. А как вы понимаете, учителя в древности очень хорошо видели последствия своих поступков. И чтобы принять такое решение о обнародовании йоги, это было очень мужественное решение. Я так понимаю, ну, то есть, ну, с другой стороны, если бы они этого решения не приняли тогда, вы бы сейчас здесь не сидели, а сидели бы в соседнем ресторане, пиво потягивали. Или я не знаю, чем бы вы занимались, но это было бы, уж йогу бы вы не слышали точно. Вот видите, это вот как бы лезвие бритвы. То есть вот, чуть отстанешь — плохо, чуть вперед побежишь — тоже плохо. Вот, да, так вот, я про шри видео сейчас ничего говорить не буду. Я уже, ну, то есть я сейчас не настроен, я должен переварить этот опыт, который... Еще вопросы?
Вадим, а почему наше эго цепляется, чтобы сохранить себя?
Ну, для этого надо как бы несколько слов сказать вообще о том, как эволюционный процесс шел, как оно вообще возникло, эго. Вся эта свистопляска началась, как ни странно, с момента, значит, творения Вселенной. Ну, это аксиоматика йоги, я не хочу сейчас вас перегружать предельно тяжелыми для восприятия такими моментами из аксиоматики. Мы вот их на курсах по преподаванию, там я мучаю людей, но на это очень много времени уходит. Да, так вот, наше «я», оно себя не осознает. Наше «я» очень могущественно, но оно себя не осознает. Наше «я» начинает цепляться за первую попавшуюся... Да, у нашего «я» есть два проявления – сознание и энергия. И, или по-другому, значит, прана. И вот от нашего «я» вот этот вот как бы хвостик или ниточка праны начинает... Сама себя оно не осознает, оно начинает блуждать и хвататься... за какой-нибудь там объект или явление, чтобы себя самоотождествить. Ну, я не буду начинать с самого там начала эволюции, ну, допустим, это уже раз оно видит там тело, скажем, бактерии. Оно хоп, ниточку праны, и осознает себя уже вот этим, значит, телом бактерий. Ну, так же и собаки, человека, кого угодно. То есть наше «я» не осознает себя. В то же самое время у нашего «я» есть способности. Наше «я» цепляется за первый попавшийся, если, ну, если так можно сказать, объект, говорит: «О, вот это теперь я». И через тот объект, к которому оно прицепилось, начинает действовать сознание и энергия. Вот я здесь перед вами сижу. Точнее, не здесь не сидит перед вами не я, не мое «я», а сидит оболочка, тело. Там оно, медики знают, еще не там сделано, там, ну, что-то сделано. Вот. К этой оболочке тянется ниточка праны, которая начинает действовать через эту оболочку. Мое «я» само себя, значит, как у обычного человека, не осознает. Оно осознает себя только лишь с этим объектом. Оно как бы за него уцепилось, вот, вот оно. Из-за неведения. Из-за неведения. И это хорошо. Почему? Потому что ухватилось за объект. И давай его лелеять, давай его оберегать. Значит, вот такую проявлять всячески заботу. Почему? Потому что если вот этому объекту хорошо, значит, я думаю, и мне хорошо. А себя же оно не чувствует, оно считает себя этим объектом, с которым оно. И вот это вот начинается эволюция. Хорошо объектик в этой жизни, значит, это отработало, в следующей жизни посерьезнее объектик, и так вот эволюция идет, да, но факт заключается в следующем, что Наше «я» себя не осознает, а цепляется за какой-то объект. И вот на ранней стадии эволюции, когда мы проходили жизни там в телах, чем больше эгоизма было, тем лучше, тем быстрее я, ну, поднималась со ступени на ступень. В мире зверей, диком мире, чем больше эгоизма, тем больше доминирует вид, тем он умнее, быстрее, хитрее и так далее, и так далее. И так продлилось до, значит, того, как мы получили с вами тело людей. А вот начиная с момента, когда мы с вами получили тела людей, ситуация резко поменялась. Если до этого мы должны были наращивать эгоизм, и это было хорошо. Действительно, чем более звериный, агрессивный был, значит, зверь, тем лучше. То, начиная с формы человека, мы должны, наоборот, отказываться от этого эгоизма. То есть такой переломный момент. Или еще по-другому. Чтобы построить здание, нужны строительные леса. Но когда здание построено, строительные леса надо убирать. Вот эгоизм — это строительные леса. Они были крайне необходимы в жизни животных. Значит, вот после того, как здание построено, как мы получили тело человека, все, наоборот, мы должны избавляться от него. То есть вот это хитрость, это уловка цивилизации. И вот, кстати, вот одна еще, вот иногда там говорят, там, вот, там идеи фашизма. Одна из самых суровых и самых таких, знаете, провальных идей Гитлера была, самых таких суровых и провальных, что он на одну плоскость ставил животных и людей. У него был основной тезис, что все, что хорошо для животных, хорошо и для людей. Это грубейшая ошибка. То есть некоторые говорят, что Гитлер был в жизни, в общем-то, приятный человек, что там, значит, кого-то там в концлагерях сжигали, а он вроде как ни ухо, ни сном, ни духом, да. Не знаю, что бы они ни говорили. Но в его идеологии была одна очень серьезная, одно серьезный такой момент, когда он действительно стал людей ставить на, ну, так сказать, по принципу животных. Что чем больше эгоизма у нации, тем лучше. Чем больше эта нация убьет других соседей, тем лучше. Это в мире животных такая передача раньше была. Вот, да? И никак это, а духовные знания говорят, нет, друзья. Это действительно в мире животных это так. А вот в мире людей обратно противоположная, значит, противоположная ситуация. Вот. Но так как, вот представьте, мы миллиарды жизней хватались и строили эгоизм, а теперь нас призывают его разрушить. А мы привыкли его строить. Более того, все, что шло на разрушение его, каралось и уничтожалось. Поэтому в самом эгоизме и выработались эти защитные реакции, что если кто-то эгоизм начнет рушить, для животного, животного дикого, это духовная смерть, так скажем. Не физическая, да, а духовная. А в теле человека по-другому. Поэтому мы сталкиваемся, в общем-то, с тем... Это был робот, которого мы построили. Теперь этот робот взбесился и мешает нам жить. И мы должны победить того же робота, которого мы сами создали. Мы сами создали свой эгоизм. Ревность. Прекрасное чувство ревности. Когда ты, значит, самка или ты самец в мире животных. Почему? Потому что ты должен доминировать. Ну, когда это начинает уже сейчас среди людей проявляться, это же чушь. Это сколько крови портит, нервов. Там жадность. Ну, все отрицательные, как мы говорим, называем, звериные чувства, да, они были совершенно замечательны в мире животных. А в мире людей от них надо избавляться. Если в мире животных чем больше эгоизма, тем быстрее вот эта эволюция, то в мире людей, когда начинается уже духовная эволюция, наоборот, чем меньше эгоизма. То есть, вот поэтому и так трудно с этим справиться. И поэтому эгоизм такой очень верткий. Он будет ставить себе на служение все, любую идею, любую образ, мысль. Единственное, что эгоизм понять не может, запредельного. Но все, у чего есть, так сказать, и все, что можно назвать и пощупать, эгоизм будет использовать. Вот поэтому и говорят, что когда человек достигает высшего чего-то, значит, чтобы этого достичь, он должен соприкоснуться с этим. Иначе эгоизм всегда построит такую точную копию, что не отличишь. То ли это йога, то ли это эгоизм, построивший какую-то свою систему, похожую на йогу, да не развлечение. Но только разница в чем, что истинная йога, знаете, яблоню по яблокам, делает человека все более и более счастливым и все более и более независимым, свободным, радостным, то вот эти псевдосистемы, похожие на йогу, но йогой не являются. Наоборот, делают человека все забитый. Такому, я помню, встретил одного адепта. Печально идет. И что, ой, я там на школе йоги, там мне там предписали делать это, там на женщин не смотреть, там туда не ходить. И вот он, знаете, так подобрался весь, как робот, так, знаете, не дай бог что-то сделает, карма дурная. Вот, и я так понимаю, что что-то там у них они на это наворотили. Не может быть это йога, если человеку становится все хуже, хуже, хуже и хуже. Это что-то другое уже. Я подозреваю, что это опять же такие, знаете, эго-системы, которые вот и... Ну, вот такая вот ситуация. Смешная она. Смешная. Еще вопросы?
Вот это я настоящий, где он
находится? А Бог его знает. Оно вне времени, вне пространства. Оно... оно на самом деле... Это такая высочайшая вещь. Собственно говоря, даже говоря слово «я», это всего лишь, знаете, палец указывающий, а не определение, на что он указывает. А наше «я», ну, как считается в йоге, наше «я» – это самый запредельный, самый таинственный, самый волшебный, волшебная вещь. Наше «я», вот знаете, если так, как некоторые материалисты, я тут встретил одного адепта тайных наук, он мне сказал, что они в своем научно-исследовательском институте взвесили «я» человека. Я тоже очень порадовался за них. Вот, да, то есть как-то какие-то они там чудовищные какие-то эксперименты, каких-то они там мышей убивали как-то совершенно мрачным образом. То, что, кстати, йог никогда не будет делать. Знания, достигнутые за счет мучения, без крайней на то необходимости, впрок не пойдут. Вот, так вот, он мне там что-то начинал говорить, там, ну, какие-то там замысловатые теории даже. Я ему говорю, так я же не материально. Он говорил, да, я не материально, но там что-то какой-то космический эфир, что-то там одно, там даже Архимеда как-то приплели, что-то там всплывает, что-то там тонет. В общем, труп после смерти становится тяжелее. Значит, потом, ну, в общем, очень сложно это все. Да, но я не знаю, что они там мерили, но, значит, я никогда не рождается, не умирает, оно вне пространства, вне времени, оно вообще непонятно где, оно выше, чем понятие пространства и время, оно запредельное. Вот, поэтому так сказать, где оно, можно сказать, оно размазано по всей Вселенной одинаково. Можно сказать, нет, я его чувствую вот в себе здесь побольше, значит, вот здесь его побольше, а там поменьше. Но в любом случае это всего лишь слова. Они опираются на время и на пространство. Я выше, чем пространство и время. Еще вопросы?
Но человек про себя осознает свой, как я.
А вот в этом-то как раз и является уловка. Человек себя осознает не как я. Человек себя осознает как эго. Вы себя здесь сидящие не осознаете как я. Если бы вы, значит, осознавали, я бы упал вам ноги и попросил бы меня учить йоги. У нас есть внутри наша структура, мы к ней привыкли. Это какие-то привычки. Это вот я сижу, да, вот у меня есть представление о себе. У меня есть какой-то клубок ощущений, который, в общем-то, хоть и меняется с течением жизни, но, в общем-то, остается одним и тем же. Но это не есть я. Это есть ощущение, которым я просто привык. Более того, если я начну заниматься йогой, на смену одних ощущений придут другие ощущения. И это будет меняться, а я наша неизменна. Вот, поэтому, к сожалению, то, что мы сейчас чувствуем внутри себя, это очень тонкие структуры, очень тонкие. Они очень ближе к нашему я, нежели, допустим, грубое причинное тело. Ну, с точки зрения такого как бы момента, то есть в йоге считается, что есть как бы три группы тел. Грубое физическое, тонкое и тончайшее, причинное. Вот мы себя в большей степени ощущаем на уровне тонком и причинным. Животное больше себя ощущает на физическом теле. Оно считает, я это тело. Мы уже так не считаем, потому что мы можем забыть о себе. Мы больше живем в каких-то переживаниях, воспоминаниях, ощущениях там, и так далее. Мы больше живем в тонком теле. Люди, которые занимаются йогой, они за пределами этих ощущений и мыслей. У них может быть состояние безмыслия, и они вообще не могут, не чувствуют ни физического тела, ни эмоций, ничего. Они выходят на вот этот самый сложный уровень, и на самом деле самый коварный уровень причинного тела. Значит, они осознают себя на уровне причинного тела. А вот в тот момент, когда человек действительно самоосознал или почувствовал свое собственное «я», называется состоянием самадхи. Или самым высшим состоянием в йоге, значит, к которому, в общем-то, йога призывает нас приблизиться. Поэтому, друзья, давайте не будем попадаться. Иногда вот у нас действительно возникает ощущение «вот он я». Но это всего лишь обманчивые ощущения, они будут меняться. В других школах йоги они пошли радикально, скажем, в буддизме пошли по-другому. Они сказали, природа я пустотна. С одной стороны, они пытались вот выразить эту же самую идею, что я настолько запредельно, что пытаться его найти в себе вот, через какие-то субъективные ощущения, это все равно иллюзия, ложь. Но вот это выражение я пустотное, оно привело еще большему непониманию. Бедные люди запутались, решили, что у нас я вообще нет. То есть, ну вот нет. Пар один, значит, вместо души, да? Вот. Таким образом. Еще вопросы? Да, и вот последний вопрос был очень интересный, он чисто практический. Дело в том, что когда мы испытываем ту или иную эмоцию, или негативную, скажем, или просто мы сидим, и просто у нас есть самоосознание самого себя, мы к нему привыкли, мы считаем, что вот он я, вот оно мое ощущение, я вот ощущаю себя. Но это ошибка. Мы ощущаем эти ощущения через призму своих представлений, там, структур, там, болит у меня живот или не болит. Если я стакан водки выпью, у меня совсем будут другие ощущения, понимаете, да? То есть это что-то приходящее. Оно меняется с возрастом. Потом, если эмоция, скажем, ревность или злоба, там, или зависть, человека захватили, и он прям чувствует, что все его существо, вот все его нутро, оно не может от этого, оно не может с этим сопротивляться. Потому что это немыслимо, гнев, да, или ревность, да, то есть оно настолько кажется пропитанным, что вот оно, я и есть. И это ошибка. Но мы так к этому, и человеку очень тяжело, допустим, в этих всех умных книжках же так просто сказано, там, будь добрым. Вот, у нас в йоге не по-другому, у нас вот медитация, да будут все живые существа счастливы. Почему? А вот вы там будете ехать в метро, кто-нибудь вас столкнет там или обидит. Вы глазом можете не успеть моргнуть, как уже в драку полезете. Причем сработает нормальная эго-программа со времен жизни в теле животных. Так оно и должно быть, да? Но в данном случае это неуместно. Вот, и поэтому вот просто декларация «я буду белым и пушистым», оно не срабатывает. Нужна многочисленная практика, нужно понять, как это зарождается, как это живет, как это, если ты не можешь от этого полностью отстраниться, вот методы раджа-йоги, да, не можешь ты вот выключить, там, скажем, злость, да, вот раз и выключил злость. Пока мы спокойны, кажется, это естественно, а когда нас заводит, это же не сделаешь. Вот, так если не можешь напрямую сделать, замени одну эмоцию другой, выдави. Да, замени эмоцию, с которой вообще ничего не можешь сделать, ту эмоцию, с которой хоть что-то можешь сделать, потом еще другой эмоцией. То есть это уже целая наука, как приблизиться к истинному, значит, вот более тонкому ощущению и потом дойти до действительно осознать или пережить свое «я». Еще вопросы?
Скажите, а вот получается, что, может, не цель жизни, но задача жизни,
да,
это... избавиться от этого эгоизма.
Да, вы абсолютно правильно подметили.
Один из путей – это делать добро окружающим.
Абсолютно правильно вы говорите, да.
И логика в этом заключается следующая. Я делаю добро, тем самым становлюсь лучше сам.
Угу.
правилен ли подход, что я буду делать добро за то, что я стану лучше?
Ну, в смысле, это вопрос торга. Нет, ну, друзья, знаете, вот есть такие мантры или такие практики, знает человек, как они действуют, не знают, они работают. Некоторые начинают, я знаю одного человека, значит, ему сказали, что там про карму ему рассказали. Ну, человек глуповатый был, надо сказать, но его напугали кармой. Ему сказали, ну теперь давай, мужик, исправляй карму свою негативную, делай добро, типа зарабатывай позитивную. Тут от испуга, там учинил, ну какой-то благотворительный фонд, ну в общем что-то он там начал как-то, он помогать, там бомжей каких-то кормить. Вот, начал делать, а потом втянулся. Сперва он делал, значит, из-за того, чтобы вот действительно там после смерти уж совсем плохо не стало, значит, в следующей жизни. Вот. А потом втянулся, и как-то ему это раз и по-другому раскрылось. И первые шаги его были типично эгоистичные, такие мрачные, эгоистичные, но в процессе он раз-раз-раз, и это все трансформировалось. То есть, поэтому в этом-то, может быть, и есть и прелесть неких таких вещей, что когда мы их даже делаем по любым мотивациям, они все равно работают. Вот у нас в школе йоги сказано, если на занятия йоги, с какой бы мотивацией человек не приходил на занятия йогой, эта мотивация достойна уважения. Человек пришел фигуру хорошую сделать, от стресса избавиться, еще от чего-то. Как вы понимаете, здесь по познаниям своего высшего я даже и не пахнет. Но человек начал заниматься, смотришь, ну действительно я поправил и фигуру, значит и от стресса избавился. А потом раз, что называется, и в хорошем смысле слова подсел. И глядишь, уже книжки начал ты умные читать, значит, там уже философствовать и так далее, и так далее. Вот в этом же ключе и то, о чем вы говорите, что да, конечно, хорошо бы сразу же быть, знаете, как это, Махатма Ганди или там это, мать Тереза, чтобы вот делать сразу же, значит, не задумываясь, то есть забыть про себя во имя людей. Но нам это трудно, нам это непривычно, мы так никогда не делали. Это не укладывается у нас в голове, потому что не было опыта, нам не с чем сравнить. Но потом, если мы начинаем так делать, раз, 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 значит, и мы как бы немножко до этого доходим. Вот. Тоже, кстати, один...
Так, чем никак.
Что лучше так?
Ну уж лучше делать добро там за то, чтобы тебя потом наградили, чем вообще ничего не делать.
Нет, ну знаете, даже я бы здесь немножко еще более жестче сказал. В йоге еще более жесткий такой... принцип, что самое плохое это быть овощем. То есть это быть на уровне, когда непонятно, то ли ты жив, то ли ты умер, а тебя забыли закопать. То есть человек, который даже злой, но деятельный, имеет больше шансов в духовном развитии, чем человек безобидный, но овощ. Почему? Потому что ему сперва надо поумнеть будет, а потом с развитием ума он тоже может стать и злым, а только лишь потом, значит, он начнет избавляться и от злобы, и от, значит, и от ума. Выпадать в состояние безмыслия. Вот, да. Значит, поэтому есть такая, это эволюционная такая, опять же, ветка. Зверь, да, дикий зверь. Тот, который активный, значит, это всегда, он всегда будет доминировать, чем какой-то пассивный. Это уже следующий этап эволюции. Потом, только доходя до тела человека, он начинает понимать, что все, он уже вырвался из этих законов царства животных, и у него открываются совсем другие законы, где наоборот, не надо так делать, как он делал, как, когда был в теле животных. Но, понимаете, иногда, вот я к чему это говорю, я иногда встречаю людей, ну такие они благостные, ну такие они йоги, ну такие они замечательные, ну вот, знаете, вот ангелы с крылышками, нимб в белых одеждах, босиком, знаю, все, улыбка всегда такая, благословляющая, вот благость от них струится, только это не благость, это тупость, понимаете, которая вот под благость, вот под эту вот это рядится. То есть это опять же форма эгоизма, которая... Хоп, и взяла себе, значит, на вооружение вот этот вот боевой раскрас. И в этом отношении кто ближе? Вот этот вот псевдо, значит, учитель жизни, вот он какие-то слова говорит, ну, создает тоже фон информационный, тоже полезно, но никого это не цепляет. Никого не цепляет. То есть его слушают люди и остаются равнодушны. Почему? Потому что они не верят, что он сам живет по этим законам. Вот, поэтому здесь все честно. То есть надо сперва отказаться от вообще от тупости, от инерции, от тамоса. Потом стать активным. Это больше звериные, конечно же, и такого грубо человеческие качества. Это раджастические, то есть активный упор. Вот мы с вами должны быть очень раджастически. Уж работать так работать, отдыхать так отдыхать. Но потом, как мы начинаем сильно работать и отдыхать, мы понимаем, что можно достичь результата там, не за 100 движений, а за одно движение. Приходит опыт осмысления. И мы переходим в сатву. Сатва – это покой, где действительно не надо там особо суетиться, чтобы получить результат. Учителя человечества именно всегда такие были. Они спокойны. Они не суетились, в отличие, там, скажем, от нас с вами, которые бегают, прыгают. Но правильно, чтобы достичь этого, нам надо, как говорится, бегать и прыгать. А если кто-то, человек, который на уровне тамаса, решил, а я сразу же назовусь великим гуру, чтобы не бегать и не прыгать. Это изображение, это, знаете, дурилка картонная. То есть это, оно не работает. Вот. Еще вопросы? Или время у нас уже, да? О, нет, все уже, друзья, время. Выпрямляем, закончим нашу медитацию. Это, закончим нашу лекцию медитации. Выпрямляем спину, шею, голову. Закрываем глаза. Значит, и видим над макушкой своей головы йогов и йогинь, всех тех, кто донесли до нас древние знания. Все они абсолютно бескорыстны, ничего им от нас не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Но в то же самое время они крайне ненавязчивы, никогда не будут вмешиваться в нашу жизнь, если мы сами их не позовем, не попросим. Поэтому приветствуем их как-то так. Делаем 10 спокойных вдохов, 10 спокойных выдохов, медитируя на них. Это как раз те учителя, которые изменили ситуацию в йоге и сделали йогу открытой, а также все те, кто до этого нес традицию йоги. Поэтому медитируем на них и дышим. Если вопросы ко мне лично у кого-либо, найдите меня в другое время. Сегодня, я боюсь, не смогу с вами пообщаться.